Известные актеры, журналисты, представители церкви, власти и бизнеса собрались сегодня в одном из крупнейших концертных залов Пензы, чтобы поздравить с первым юбилеем, пожалуй, самую известную общественную организацию региона. «Пензенское чудо» – так называют квартал Луи, идейные вдохновители проекта. 5 лет он исполняет мечты ребят с инвалидностью. Казалось бы, срок незначительный, однако осенью 2014-го трудно было даже представить, до каких невероятных масштабов вырастет деятельность организации. После дома на Березовском, куда заехали первые готовые к изменениям выпускники интерната, состоялось открытие дома Вероники для людей с тяжелыми формами инвалидности. Затем открылись типография, арт-холл, мастерская развития. Реабилитационное пространство квартала Луи и дома Вероники стало началом активной жизни для 24 резидентов со всей страны. 300 человек из 15 регионов стажировались здесь в течение года. Этот опыт стал первым и пока единственным в России в области инклюзивных практик и сопровождаемого проживания. Инициативы способствовали появлению проекта «Пензенская область. Регион равных возможностей». Сегодня открытие ждет арт-поместье «Новые берега» – жилой комплекс для молодых ребят с разной формой инвалидности, рассчитанный на 80 человек. Претендовать на проживание в поместье, расположенное под Пензой, могут выпускники детских домов для детей с инвалидностью из разных регионов России, семьи, воспитывающие родных или приемных детей с инвалидностью, а также семьи, где один или оба супруга являются людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевым фактором является наличие своего какого-то проекта, своей инициативы, которые человек будет здесь реализовывать. То есть это как некая сколково для людей с инвалидностью. Да, мы даем комфортное жилье, да, мы даем возможность проживать там в доступном пространстве и все свои ресурсы, которые у нас есть, начиная от административных, заканчивая информационными, там, юрлицом и прочим-прочим, но при этом человек должен стать лидером какого-то направления, то есть, ну, неким продвиженцем своего проекта.
Заявки на проживание на первом этапе поступили из 19 регионов России. Первые 28 человек уже готовы к переезду.
У нас сейчас приезжает одна пара, значит, незрячий молодой человек, слабовидящая девушка. Он будет развивать радио для людей с инвалидностью. Это его давняя мечта. Он, в общем, музыкант очень хороший. А девушка флорист, то есть она будет флористическое направление. То есть вообще я как бы не совсем представляю, как человек с проблемами зрения, серьезными, может этим заниматься.
«Новые берега» сегодня ждут семейную пару из дома престарелых в Сердобске. Девушка занимается ногтевым сервисом, а ее незрячий супруг – ремонтом машин и колясок. Неожиданным подарком будущий переезд в арт-поместье стала для многодетной приемной мамы из Москвы.
Первая ее фраза была, когда мы ей сказали, что она прошла и выиграла конкурс, и мы как бы ей представляем. Она сказала: «Как классно! А у меня есть еще один мальчик со спинномозговой грыжей. Я так хочу его взять! И теперь у меня будет такая возможность». Вот, она будет как раз развивать на юрист, и она развивает сообщество приемных семей, которые готовы взять приемных детей и как бы поддерживает, будет поддерживать их юридически, поддерживает их разными там полезными с публикациями, своим опытом и прочее-прочее.
Всего в арт-поместье будет 12 объектов, 7 из которых жилые, 5 – инфраструктурные, где ребята будут трудоустраиваться, получать образование и необходимые услуги. А совсем недавно митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим осветил в арт-поместье место под строительство храма-часовни в честь преподобной мученицы Елисаветы.
Участие епархии Пензенской и, собственно, в целом церкви очень большое. Помимо того, что все наши проекты поддерживаются РПЦ и нашим дорогим владыкам, и была выделена земля под дом Вероники, много помещений, в которых ведется работа, выделена Пензенской епархии. Здесь, в поселке, есть тоже вложение Пензенской епархии финансовое. Мы сейчас будем здесь строить часовню, в которой будут проходить богослужения для наших ребят. Вот. Ну и самое главное, что то, как сейчас поддерживается, допустим, синодальным отделом патриархии, это освещение в разных федеральных СМИ, очень серьезных, откуда приходят деньги, откуда приходят партнеры, которые готовы нам дальше помогать. Вот. Ну и так как я матушка, и так как я человек очень церковный, я понимаю, что все, что мы делаем, без Бога и без церкви невозможно. Поэтому это именно общественно-церковный проект.
Владыка Серафим передал в дар инициатору и создателю проекта «Новые берега» Марии Львовой Беловой икону с образом святой Елисаветы, основательницы множества приютов и Марфо-Мариинской обители Милосердия.
Но самое главное, что это уже такая моя личная история. У ее мощей я просила открыть первый наш домик, у ее мощей я просила открыть дом Вероники, и к ее мощам я не раз ездила во время строительства арт-поместья. То есть мы считаем ее неким небесным покровителем, который нам помогает во многом.
Митрополит Серафим признается, что впервые о проблемах выпускников интернатов для детей с инвалидностью услышал именно от Марии Львовой Беловой. А толчком к активизации помощи со стороны епархии стал визит в Пензу Преосвященного Пантелеймона, председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и совместное посещение организаций, занимающихся социализацией инвалидов, прежде всего инклюзивной типографии. Так проект «Квартал Луи» стал в том числе церковным. Епархия предоставила свои имеющиеся площади для реконструкции и территории для строительства совершенно новых объектов.
Мария Алексеевна, я знал как человека церковного, церковленного, как не просто активную прихожанку, а певчую хора. И семью их знал с положительной точки зрения. Поэтому, в общем-то, я не то что доверил, я, можно сказать, просто поддержал, насколько мог, вот ее активность чрезмерную. Вот. И постарался, вот какие моменты были, постарался в этом помочь.
По словам организаторов, первый юбилей было важно отметить не в тесном семейном кругу, а вместе с теми, кто каждый день поддерживает квартал Луи и участвует в реализации всех проектов небольшой команды.
Попросили губернатора дать нам самый большой зал Пензы. 2,5 недели был на распространении билетов. Нам сказали, это невозможная история, продать 1500. Но мы их продали, представляете? И это именно люди, которые захотели поддержать. Это люди, которые пришли, собственно, даже не на концерт, а потому что они любят и ценят то, что мы делаем.
Одним из самых первых в домик на Березовском 5 лет назад заехал Иван Пчельников. Сейчас у него уже своя квартира, машина, работа в инклюзивной типографии квартала. А еще Ваня получает высшее образование в университете.
5 лет назад вот мы еще с 4 студентами заехали в домик на Березовском, где прожили 4 года, и уже вот как год мы там не живем и чувствуем себя очень хорошо после выпускного. Если раньше мы закрыты были, то сейчас мы больше раскрепощены в этом плане. Я думаю, что вот эти вот ценности любви к окружающему миру, они возросли. И сегодня я в роли ведущего буду представлять этот праздник, 5-летие квартала Луи. Я думаю, что будет все на высшем уровне. Просто уверен.
Тем, кто еще не уверен, стоит ли бросить насиженные места и попробовать начать новую жизнь в квартале, Иван советует не сомневаться.
Я считаю, что нужно все отложить, забыть про то, что тебе говорили раньше, и с нуля начать просто с первой ночи, грубо говоря, вот эту вот атмосферу новой жизни.
Психологические барьеры и трудности давно остались в прошлом и для сотрудников квартала. Василий Сайфулин 3 года назад пришел волонтером на стройку дома Вероники и в итоге получил в проекте необходимые каждому, но встречающиеся очень редко, умения и навыки.
А навыки и умения появились только в том направлении, что я перестал видеть в людях внешнее, я больше начал смотреть на внутреннее. И чем дольше я здесь нахожусь, тем глубже я смотрю на людей и понимаю, что на самом деле человек должен выглядеть и цениться не внешне, а внутренне. Для меня все одинаковые, у меня нет там никаких границ вообще. У меня мне как-то раз один мальчик вопрос спросил, говорит, а неужели тебе не жалко? Я говорю, а кого мне жалеть? Это мои друзья, это люди такие же, как и я.
Конечно, сложности есть. Как и любая некоммерческая организация, квартал Луи всегда в поиске. Новых идей, людей, готовых помочь, строительных материалов, финансовых средств.
Самое сложное, когда приходит осознание масштабов, которые мы сейчас делаем. Потому что тогда встает вопрос об уровне ответственности за те судьбы, которые мы взяли. Действительно страхи за то, что не получится содержать, не получится оправдать те надежды ребят, которые приезжают к нам, да, тех организаций, которые приезжают к нам на стажировки, по обмену опытом. И в эти моменты становится тяжело, поэтому, как говорит мой заместитель, я часто ввязываюсь, не думая. И вот важно поддержать это состояние эмоционально, когда ты просто твердо веришь, что Господь не оставит, и что все будет хорошо.
Одним из идейных вдохновителей проекта стал Алексей Газарян из Москвы. Социальный педагог, специалист в области социальной адаптации инвалидов. Как и многие другие его коллеги, он давно искал выход из ситуации, когда молодые ребята с инвалидностью вынуждены весь остаток жизни после выпуска из интерната проводить в домах престарелых.
Квартал Луи родился отчасти в моей голове, и с этим названием я когда-то пришел к Маше. И мы стали эту историю развивать когда-то вместе. В Пензе совпали очень многие обстоятельства, чтобы это случилось. И в первую очередь это Машино сердце, воля и сила, готовность это делать, потому что есть много идей, которые витают, но кто бы их реализовал. И мне кажется, что то, что мы сегодня здесь наблюдаем, это вот пример такого некоторого пензенского чуда в определенном смысле, и что и город, и власть, и церковь, и общество так или иначе как-то сплотились вокруг этой темы.
Особенную признательность Мария сегодня выражала не только поддержавшим квартал Луи зрителям, но и всем выступающим коллективам. Организаторы решили отойти от привычного формата больших юбилейных концертов и представили публике театрализованное действо с выступлением джазовых и кавер-групп, а также самих ребят с инвалидностью из квартала. Кроме того, на протяжении всего концерта известные люди города со сцены и с экрана рассказывали о великих людях с ограниченными возможностями здоровья, об их преодолении и успехах. Своим опытом и победами со зрителями поделились Стивен Хокинг, Лиззи Веласкес, Олег Крицул, Ник Вуйчич, Людвиг ван Бетховен, Алексей Моресьев.
Летчик Алексей Моресьев. По его истории была написана повесть о настоящем человеке. В 1942 году его самолет был подбит, он ранен в ноги, и 18 суток он добирался до линии фронта. И позже стал одним из первых, кто прошел медкомиссию и вновь стал летать, даже с протезами. Он стал живым доказательством того, что обстоятельства можно преодолеть.
Участие в подготовке концерта приняли Наталья Старовойт, Галина Репная, Вера Фегина, Павел Прохоренков, Виталий Шильнов, Дмитрий Секерин, Олег Ягов, Алексей Нетесанов и многие другие. Это событие объединило всех и показало, что Пенза – регион равных, и каждый имеет здесь право на полноценное существование.
В самых-самых смелых мечтах представить такое невозможно. И я понимаю, что это не работа там меня одной. Это даже не работа моей команды, хотя она у меня очень сильная и много чего делает. А это работа вот всех нас, людей, которые просто объединяются, поддерживают и двигают это дальше.
Все собранные средства от продажи билетов на концерт пойдут на строительство арт-поместья «Новые берега». Общая стоимость проекта – 189 миллионов рублей. На сегодняшний день из них собраны 67. Первый экскаватор заехал на стройплощадку ровно 11 месяцев назад. И уже сейчас новых жильцов готовы принять два уютных домика.
Главной идеей вообще проекта было сделать универсальный дизайн. То есть пространство, в котором комфортно будет людям с любой формой инвалидности. И слабовидящим, и людям на колясках, и ДЦПшникам. Вот. Поэтому здесь, естественно, все начинено множеством доступных вещей. Ну, например, пущенные подоконники, светильники. Все на доступной высоте, большие оконные проемы, чтобы было много света, очень много потолочного света. Естественно, это универсальная кухня, которая тоже была разработана по специальным чертежам, чтобы можно было готовить всем и удобно было готовить всем.
Квартира-студия рассчитана на проживание двух человек. Таких в поместье будет три. Столько же однокомнатных квартир и две двухэтажные. Санузел и все небольшие помещения здесь спроектированы с учетом возможности разворота инвалидной коляски.
А санузел мы очень хотели сделать, отойти от этих медицинских устоев и сделать его уютным, красивым. Поэтому очень долго боролись за черные опорные поручни, нестандартные такие, они скорее как украшения здесь идут. Мы отошли от традиционных там ванной и душевой кабины. У нас здесь просто трап, отверстие в полу, то есть ребятам на колясках будет удобно спускаться, мыться, все здесь тоже на нужной высоте. Еще у нас здесь установлен регулируемый умывальник, это тоже, в принципе, для ребят на колясках, то есть каждый устанавливает себе его так, как удобно. У нас будет жить мальчик, он очень невысокого роста, примерно вот такого, он когда подошел, очень обрадовался, сказал, что «О, это умывальник для меня».
Но это еще не все. С Божьей помощью в жизнь здесь воплощаются даже самые смелые планы.
У меня была давняя мечта создать такую квартиру с мамой, которая воспитывала бы деток, даже не деток, а выпускников, то есть 18+, детей из Макшанского детского дома. Умственно отсталые категории, недееспособные. Самая сложная, пожалуй, категория вообще людей с инвалидностью. И вот буквально такое чудо произошло, что я стояла на службе и думала о том, что, Господи, ну пошли мне такую женщину, которая согласилась бы вот стать подобной мамой. Я прихожу домой и вижу, что ВКонтакте у меня пришло сообщение от девушки, которая написала, что я не воспитываю детей с инвалидностью, я сама не являюсь инвалидом, но я очень хочу быть полезной для вашего проекта. Я мечтала быть приемной мамой,
И как бы мы с ней начинаем диалог, и когда я ей вываливаю это свое предложение, она так была немножко шокирована. Потом после этого перезвонила мне и говорит: слушай, ну, отзывается, да, я хочу попробовать.
Девушка из Липецка уже познакомилась с первой пятеркой ребят, выпускников Макшанского детского дома. Однако их приемной мамой по документам снова станет Мария Львова-Белова, уже воспитывающая пятерых родных и четверых приемных детей.
В общем, сейчас скоро в моем паспорте появится еще 5 умственно отсталых ребят. И как смеется мой сын, он говорит: мам, ну когда мы говорим, что у нас 9 детей, ну это еще куда ни шло, но теперь нам надо будет говорить, что их 14. Я говорю: слушай, ну они же не будут жить с нами, они будут жить в проекте, просто я буду нести за них ответственность.
«Новые берега» – это третий смелый проект квартала после «Дома Вероники» и «Дома на Березовском». Он уже получил поддержку и одобрение Русской Православной Церкви, российских экспертов и общественников, Дмитрия Медведева, руководства Приволжского федерального округа, местной власти, множество благотворителей и волонтеров. Прошедший концерт помог собрать более 400 тысяч рублей и дал возможность людям с нарушением здоровья приобрести в берегах свой дом, где можно будет проявлять себя, получать поддержку и помогать сообществу единомышленников. Все средства будут направлены на отделочные работы в 2 квартирах арт-поместья, жителями которых станут 6 молодых ребят с инвалидностью из Екатеринбурга, Орловской и Пензенской областей.
Белый кораблик, кораблик отважный, он очень простой, ведь он просто бумажный. Я просто пускаю его по волнам, а он доплывает практически сам. Я верить в него и надеяться буду. Кораблик с красивым названием «Чудо». Ведь чудо случалось со мной не раз. Я здесь перед вами, сегодня, сейчас. Я веры своей никому не отдам, ведь я уплыла к другим берегам. Спасибо.
Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Влад.
А я Настя, и сегодня мы начинаем рубрику «Истоки».
Исток – это зарождение чего-либо. Вот и мы при встрече с вами хотим поговорить об истоках жизни и духовности, то есть о православии.
Влад, а с чего мы начнем наш первый выпуск? Ведь он, пожалуй, самый главный.
Тогда я предлагаю начать ее тоже самой главной и древней книги человечества Библии, ведь она сама и есть исток.
Согласна. Но сначала нужно узнать, когда была написана Библия.
Настя, не поверишь, написана она была более 3500 лет назад.
То есть ты хочешь сказать, что Библия появилась раньше письменности на Руси?
Конечно, ведь письменность появилась всего чуть более 1000 лет назад. Только вот не знаю, что означает слово «Библия».
На самом деле все очень просто. Библия в переводе с греческого означает «книги». В одной этой книге собрано много книг. Отсюда произошло слово «библиотека» – место, где находится множество книг. Библию писали 15 веков, более 40 авторов. Среди них были рыбаки, крестьяне, пастухи, философы, ученые, поэты, государственные деятели и даже цари.
Никаких сведений об авторах у нас нет. Они не оставили нам ничего, кроме написанных ими фрагментов Библии. Мы знаем лишь, что Библия писалась в разное время и при разных обстоятельствах. Моисеем в пустыне, Павлом в тюрьме.
Лукой во время путешествий, Давидом во время войны, а Соломоном в мирное время. Она писалась на 3 языках и на 3 континентах.
Сам текст Библии принадлежит к целому ряду литературных жанров. Здесь закон, исторические заметки, религиозная поэзия и лирика.
Воспоминания, биография, личная переписка и дневники. И это не говоря уже о чисто библейских жанрах, пророчества и откровениях. И все это не просто собрание литературных текстов, а единое целое.
Но как это возможно? Как эти разные люди смогли создать такое уникальное творение, которое актуально и сейчас?
Ответ один. Хоть Библия и писалась рукой человека, но по диктовку Святого Духа, то есть самого Бога.
Враги Библии преследовали ее, как никакую другую книгу. Ее сжигали, запрещали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней.
Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю.
Что же случилось на самом деле? В историю шел Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру, и Священное Писание приносит благословение всюду, куда она попадет.
Кстати, Влад, всего через 50 лет после его смерти Женевское библейское общество приступило к печатанию Библии на его собственном печатном станке в его доме. Насмешка истории?
Не думаю, скорее провидение Божье. Ведь если бы книга не была Словом Божьим, она бы давно перестала существовать. Императоры, короли, правители запрещали ее в разные времена, но они умирают, а книга продолжает жить.
Да, ее рубили на части, рассекали ножами, придирчиво разбирали и порочили. Но она любима до сих пор, ее читают и изучают миллионы людей.
И, кстати, Библия не скрывает грехов своих героев. Прочитайте современные биографии, и вы увидите, как они стараются затушевать темные стороны людей. Библия же поступает не так. Она просто повествует нам о том, как же обстояло все на самом деле.
Многие спрашивают, например, зачем в Библии рассказывается о Давиде и Версавии? Что поделать? У Библии есть привычка рассказывать обо всем чистую правду.
И напоследок еще один факт истории. Библия была первой религиозной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма. Это была первая книга, прозвучавшая с Луны. Астронавты читали первую книгу Бытия. Вначале сотворил Бог.
Подумать только, а Вольтер предсказывал гибель Библии к 1850 году.
К чему это все? А вот к чему. Любой, кто ищет свои истоки, истоки жизни, истоки православия, просто не имеет права оставить без внимания Библию.
Потому что Библия – это божественный путеводитель, который проливает свет на всю нашу жизнь.
На сегодня это все.
До встречи в новых выпусках программы.